Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрий день. Двойные стандарты. В эфире Павел Казарин.
Юрий Мацарский.
Слушай, мы вчера обещали рассказать про Теслу. Начнем с Теслы или прибережем Теслу, Илона Маска и все то, что вокруг?
Да ладно,
вокруг...
во все тяжкие. Давай.
Смотри, мы вчера рассказывали о том, что у Илона Маска, у его компании Tesla есть хорошие новости, есть плохие новости. Хорошие новости – это, конечно, отчетность, которая показывает какой-то неимоверный рост выручки. Они на днях представили свои вот эти вот финансовые данные за период с апреля по июнь. И если сравнивать с тем же периодом предыдущего года, то есть с апреля по июнь 2020 года, у них выручка выросла на 98%. На 98%, почти вдвое. Знаешь, какая выручка у Tesla всего за несколько месяцев? Давай, апрель, май, июнь. 3 месяца. Знаешь, какая выручка? Ну, ты вот хорошо, что ты сидишь. Там почти 12 миллиардов долларов. Там 11 миллиардов 950, 958 миллионов с копейками. Можешь себе представить?
Вот... Это какие-то невероятные цифры. Причем... У меня вообще, на самом деле, просто не складываются в голове.
Причем, смотри, если раньше значительную долю этих прибылей составляла, ну, вот... Продажа на сторону, помнишь, мы с тобой как-то объясняли, в Соединенных Штатах Америки есть квоты на производство гибридных электроавтомобилей. И есть квоты, каждая компания автомобильная, зарегистрированная в США, получает квоты. Ты можешь выпустить столько-то электромобилей, столько-то гибридных автомобилей, столько-то бензиновых или дизельных автомобилей. Вот поскольку Tesla не выпускала никогда никаких автомобилей, кроме электро, то вот эти вот остальные квоты она перепродавала другим компаниям, и, в общем-то, это была львиная доля или там значительная доля в ее доходах. Сейчас нет. Сейчас основной доход, больше 85%, это именно продажа автомобилей. Это именно автомобильный бизнес. Не вот эти вот какие-то побочные истории, связанные с, там, со сложностью регулирования рынка, на котором кто-то может зарабатывать, а кто-то может терять. А это именно связано с продажей автомобилей. То есть 12 миллиардов за несколько месяцев. А ведь могло быть больше. Могло быть больше, если бы не ящерицы и не змеи.
Так, подожди, давай. Я попробую, соответственно, как-то это соединить все воедино. Ну, хорошо, ящерица и кто?
И змеи.
Ну, почему?
А потому что сейчас же идет строительство еще одного завода Tesla. У Tesla есть завод в США, и у Tesla есть большущий завод в Китае. И те автомобили, электромобили Tesla, которые продаются в Европе, они приезжают, приплывают или прилетают из Китая или из Соединенных Штатов Америки. Но такая логистика, в общем-то, усложняет и удорожает автомобили, и усложняет сам процесс. И Илон Маск и его компания давно уже планировали и даже приступили к строительству завода полный или почти полный цикл сборки электромобилей недалеко от Берлина. И это должен быть просто мегазавод, чтобы ты понимал, они планируют выпускать 500 000 электромобилей в год. Ну, европейский рынок электромобилей растет как на дрожжах. Маск прекрасно понимает, что если сейчас не организовать производство, то он сильно потеряет. Почему? Потому что там Volkswagen, значит, Mercedes и прочие европейские компании очень здорово, очень активно сейчас осваивают нишу электромобилей. И потихонечку занимают этот рынок, потихонечку откусывают от него все новые кусочки. И если их сейчас не влезть туда, вот что называется, с ногами, то можно этот рынок потерять или там почти полностью потерять. Поэтому там давно было принято решение строить гигантский завод в Германии, недалеко от Берлина. Но тут сразу несколько историй выступило против Илона Маска. Во-первых, это вот немецкая щепетильность бюрократическая. Там нужно согласовывать каждый уголочек, каждый кирпичик в этом заводе. Вроде бы все согласовали. Потом сами же представители Tesla начали говорить: нет, вы знаете, мы тут решили, у нас тут новые технологии, нам нужно здесь переделать, тут перестроить. Давайте согласовывать, говорят дотошные немцы. Начали согласовывать. И тут вмешались местные экоактивисты, которые говорят: стоп, подождите. Ведь вы строите завод на территории, где живут популяции редких животных, в том числе вот рептилий. Есть, значит, какие-то ящерицы, а есть какие-то змеи. Вы прежде чем, значит, здесь все рушить, эту экосистему маленькую, и, значит, строить свой завод, вы их переселите. Начали вроде бы как переселять. Эти активисты опять в суд идут. Неправильно переселяют. Как вы переселяете? Сначала нужно переселять ящериц. Потому что, собственно говоря, если первым переселить змей, то змеи сдохнут, потому что ящерицы – их основной корм. Сначала нужно переселить ящериц, подождать, пока они приживутся. После того, как ящерицы приживутся, уже тогда переселять змей. И на самом деле, они даже большая, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс», я могу путать, в какой-то из американских газет была заметка по этой теме. И они связались, журналисты, с экоактивистами, с теми людьми, которые ходят в немецкие суды как на работу, и вот борются с Теслой. Эти экоактивисты, ну, они честно признают, что не ставят перед собой задачи и понимают, что им никогда не получится остановить строительство гигантского завода Тесла. Но они хотят на примере вот этого вот самой вот этой судебной возни, на примере постоянных исков, заставить другие компании, ну и саму Теслу, впредь больше внимания уделять экологии. Впредь, когда вот если кто-нибудь большой, какой-нибудь промышленный гигант начнет строительство, чтобы он знал, что если он сейчас не озаботится, значит, редкими животными, растениями, которые обитают на той местности, где он собирается строить свое производство, то его просто затюкают, заклюют экоактивисты, чтобы они на будущее уже понимали. Так, ага, нам нужно, значит, здесь гнездовье Иволги, значит, нам нужно на 300 метров левее. Здесь у нас пруд с редкими жабками. Значит, этот пруд нужно перенести тихонечко вместе с жабками. Ну, то есть, на самом деле, история-то логичная. Мне кажется, более чем логичная. И я надеюсь, что здесь какой-то будет паритет, что и змей с ящерицами спасут, ну и в конце концов Илон Маск свой долгожданный завод, он еще в марте, по-моему, или в апреле должен был запуститься, а вот до сих пор еще строится. Вот надеюсь, что он его запустит.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Слушай, ну одновременно завжди компания Tesla, она может сказать: ребят, ну вот вы, когда нам предъявляете, что мы, значит, сооружаем наши заводы без соблюдения каких-то ваших экологических требований, то вы вообще обратите внимание, мы по сравнению с всеми автопроизводителями эпохи 20 века, мы же просто все делаем замечательно, потому что есть теперь производителям электромобилей что предъявить. Посчитали, что ведь, как знаешь, как звучат претензии со стороны многих активистов из экологических компаний. Они говорят: ребят, вы, конечно, выпускаете, не знаю, там, электромобили, которые, там, у которых нет выхлопов, которые не загрязняют окружающую среду, но одновременно в процессе производства электромобилей, кто его знает, может, на самом деле от вас вреда больше, чем при производстве, не знаю, машины с двигателем внутреннего сгорания. Но тут посчитали последний раз. Международный совет по чистому транспорту есть такой. Он говорит, собственно, исследователи все подбили, все посчитали и выяснили, что в течение всего жизненного цикла электромобиля, ну, то есть, вот от добычи, от добычи ископаемых для производства электромобилей и вплоть до утилизации электромобиля, все равно вред для окружающей среды намного меньше, чем вред от двигателей внутреннего сгорания. Слушай, при учете электромобилей, при учете аккумуляторов и так далее, и так далее, и так далее. Более того, вот, например,
если мне память не изменяет, там еще сильно разнится от региона к региону.
Абсолютно точно. Потому что, например, если в Европе, например, сравнивать производство электромобиля и автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, то, например, объем выбросов почти на 70% меньше, чем у классического автомобиля. В США где-то 65%, на 65% меньше вредных выбросов.
А ты разобрался в связи с чем? В связи с особенностями местного законодательства производственного?
Я думаю, что в значительной степени да, потому что требования экологические в Европе и в США, например, намного жестче, чем в той же Индии. Но даже в той же Индии, где не особенно следят за экологическими нормами, даже там при производстве и жизненном цикле, и в конечном счете утилизации электромобиля, окружающая среда, ну, страдает примерно на 20% меньше, нежели от двигателя внутреннего сгорания. Поэтому, конечно, Илон Маск может ощущать себя в безопасности, потому что это, в отличие, не знаю, там, от компаний, от глобальных холдингов, которые на протяжении всего 20 века, которые считались, я не знаю, трендмейкерами в мире автомобилей, вот по сравнению с ними Тесла все равно куда более щадящий для окружающей экологии продукт. Но есть такие другие бизнесмены, которые готовы Илону Маску дышать в спину.
Это кто?
Безос.
Ага, Джефф Безос.
Слушай, действительно, Илон Маск...
Но это уже не на уровне производства электромобилей. Это уже история сложнее
абсолютно
и интереснее.
Абсолютно точно. Это про полеты в космос. Дело в том, что совсем недавно компания SpaceX, она выиграла конкурс, который объявляла NASA.
SpaceX – это компания, которая принадлежит Илону Маску.
Да. И, собственно, начиная уже с прошлого года, именно SpaceX и космические корабли, которые производят компания, которая принадлежит Илону Маску, она доставляет космонавт на Международную космическую станцию. Мы все это видели, мы за всем этим наблюдали. И в конечном счете НАСА подписала такой большой проект с компанией Илона Маска SpaceX. Там сумма контракта почти 3 миллиарда долларов. И в рамках этого соглашения компания Илона Маска, среди прочего, должна разработать модуль для посадки и доставки астронавтов на Луну. Ну и, соответственно, Джефф Безос, который сам недавно, как мы помним, слетал в космос, пусть и не очень далеко, там где-то сколько, 80-85 километров высота он
поднялся. Суборбитальная история, да.
Вот. И он готов, соответственно, он обещает НАСА, что, ребят, зачем вам этот самый Илон Маск? Давайте вы нам все...
Подожди, прям вот таким текстом говорит?
Ну, фактически. Он говорит, ребят, вы на сколько там? На 3 миллиарда? Давайте 2 миллиарда я вложу вот в этот проект, а вы со мной контракт
подпишите. То есть, они там как на базаре, ты хочешь сказать? То есть, НАСА вот...
То есть, он просто демпингует, понимаешь? То есть, он готов, я так понимаю, 2/3 от контракта оплатить из собственных денег. Слушай, а с другой стороны, а чем он рискует? У него 200 миллиардов долларов.
Слушай, ну, много чем рискует, потому что... Я тебе объясню, чем он рискует. Вот у Илона Маска есть уже опробованные в деле и ракеты-носители, и те, в итоге, корабли, которые выходили в космос, выводили в космос людей не на суборбитальные какие-то вот позиции, а действительно вот уже на орбиту. То есть, у него уже есть испытанные надежные средства доставки людей и грузов в космос. У Безоса есть только вот этот самый Blue Origin, который так чуть-чуть вот так вот выглянул за пределы, или там даже не выглянул, где-то там в верхних, совсем уж верхних слоях земной атмосферы побывал, побарахтался и вернулся. То есть, он действительно может сильно рисковать. Я так подозреваю, что и НАСА тоже оценивает эти риски. Они прикидывают, да, у Маска чуть-чуть дороже, но зато мы видели его в деле, зато у нас уже с ним есть действующий контракт, зато он для нас уже выполнял разного рода заказы, и действительно мы знаем, чего от него ждать. А Безос, ну как ни крути, для НАСА, я предполагаю, все еще такая темная лошадка, с которой, ну, только если очень захотеть сэкономить, можно будет попытаться иметь при всем уважении к этим людям.
Ну, слушай, знаешь, мы живем в мире, когда, значит, ведь как 20 век нас приучал к тому, что космическая гонка – это когда, я не знаю, какие-то сверхзакрытые государственные лаборатории, которые вот друг с другом конкурируют, и кто же там первый выйдет на орбиту, кто же первый выйдет в открытый космос, кто же первый слетает на Луну. А сегодня все. Это история про бизнес, это история про то, как миллиардеры развлекаются и, с одной стороны, пишут свою личную персональную биографию, а с другой стороны, создают свое будущее. Круто же.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Слушай, тут американська політика нам підбрасує все нові історії, які достойні того, щоб на них так пристальнее посмотреть. И я сейчас даже там не про Трампа, не про Байдена, не про там федеральных сенаторов или конгрессменов. Даже на уровне штатов всегда есть о чем поговорить. Вот тут Detroit News, замечательное издание, нам принесла историю о мичиганском парне, который в законодательном собрании штата Мичиган сидит. Я у него сейчас новая, значит, избирательная кампания, хочет переизбраться. И собрал, естественно, как любой американский политик собирает деньги на свою избирательную кампанию и обязан потом о расходовании этих денег отчитываться. И вот опубликовал он или кто-то из его команды отчет. И, естественно, журналисты взялись изучать с особой внимательностью. Парня этого зовут Джуэл Джонс. Он знаменит тем, что, например, несколько раз попадался пьяным за рулем, ссорился с полицейскими, рассказывал о том, что я сейчас позвоню губернатору, и губернатор снизит финансирование патрульной службы. Вот такой парень. Поэтому, естественно, все его отчеты с особым вниманием, с особой тщательностью изучаются журналистами. И, как выяснилось, не зря. Вот у него есть, среди прочего, в отчете, упоминание о расходовании $221 и 42 центов на встречу для обсуждения потенциальных экономических проектов. Но место, в котором потрачено эти $221.42, это стрип-клуб. И там указано, что вот такой-то клуб с адресом, где проходила эта встреча. Это стрип-клуб. Журналисты позвонили ему и говорят: слушайте, там, мистер Джонс, хотели бы уточнить, а что это вы за встречи проводите в стрип-клубе и еще в отчеты их включаете? Еще тратите деньги, которые вам дали ваши сторонники, ваши спонсоры и так далее. И он говорит: да вы понимаете, тут такое дело, я же не знал, что это стрип-клуб. Я смотрю, у них на сайте написано, один из самых старых, уважаемых...
Встреча с избирателями,
джентльменских клубов в нашем штате. А дальше говорят... А потом журналисты пишут: на этом разговор закончился, потому что все, дисконнект произошел, все, связь пропала, заново мы к нему пытались дозвониться, он не подходит уже к телефону. Видишь, теперь мичиганские, и в принципе, там, избиратели будут знать, есть такой парень, который взял и уже пошло там через Твиттер, через другие соцсети, его начинают спрашивать: слушай, расскажи, пожалуйста, а зачем тебе? И всплыла история, что оказывается, не только в этом клубе он тратил деньги, что он почти $6,500 потратил в разных барах, ресторанах и клубах, включая каждую из этих трат в отчетность, и в отчетности указал, что это встреча с потенциальными инвесторами, что это встреча с людьми, которые могут принести, с бизнесменами, могут принести какие-то инвестиции, с людьми, готовыми там вкладывать. Вроде бы как он ходит по кабакам, за счет спонсоров. Но не просто ходят по кабакам, а на бумаге, по крайней мере, это.
Почему выглядит... двойные стандарты так не ведут себя? Слушай, давай возьмем у редакции, какой-нибудь. Нам нужен хороший
папа.
Хороший папа. Мы скажем, что это на самом деле для медитации и вдохновения.
Мертвый номер. Нет, не получится. Нет. Там такие же, как мы, сидят, поверь. Вот те, которые деньгами распишут. Там они все понимают. Никак не получится, да.
Слушайте, у нас на самом деле с Юрой, чтобы вы понимали, у нас большая дилемма. У нас большая системная такая пространство неопределенности. Юрка завтра с утра идет колоть себе вторую дозу вакцины.
AstraZeneca. Да, да.
Вот. И, соответственно, наконец-то программа «Двойные стандарты» окончательно будет вакцинирована.
Привита. На 100%.
Да, потому что я-то успел, я-то хитренький. А у Юрки вторая доза будет значительно позже. Но после этого он, соответственно, я не знаю, что будет, раздавать 5G, там, что угодно, голоса и так далее. Но в этом смысле... Будем всматриваться в новости цивилизованного мира со значительно большим пониманием. Я просто смотрю, что администрация американского президента сейчас в глубоких раздумьях. Они хотят, чтобы все федеральные служащие получали вакцины против коронавируса в обязательном порядке. То есть, либо, соответственно, у них будет ограничение, например, на поездки, необходимость носить маски, регулярно сдавать ПЦР-тесты за свой счет, либо соответственно, все обязательно должны получить вакцину. Помнишь, мы как-то говорили в этой студии, что все цивилизованные страны, у которых очень высокие темпы вакцинации, они вот приходят как раз к этому тупику, когда все готовы, все желающие получить вакцину их получают, а дальше упираются вот в этот барьер сомневающихся или антивакцинаторов. И, соответственно, включается режим кнута и пряника. И, например, в США полностью получили вакцины от коронавируса почти 50% населения, 49,7%. С учетом того, что несовершеннолетние не получают вакцину, то есть примерно еще 25% населения – это вот те люди, которые вот очень скептически относятся к вакцинам, которые верят во всяческие фейки и так далее, и так далее. И вот, например, пока в отношении федеральных госслужащих администрация президента США идет по пути политики, ну, скажем так, пряники кнута смешанного. Но одновременно очень любопытно наблюдать за статистикой, которая приходит из Италии. Потому что там в Италии решили проанализировать о том, как эволюционирует коронавирус и кто в первую очередь от него страдает. И должен сказать, там есть, конечно, очень такие говорящие цифры.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Слушай, ну это действительно история про то, как пандемия меняется. То есть мы все время говорили, что, например, на протяжении последнего года никто не может чувствовать себя в безопасности, что пандемия бьет по всем. Но теперь. Это практически какой-то, я не знаю, медицинский апартеид фактически происходит. Потому что вот Национальный
институт... Ты заговорил, как этот QAnon какой-то.
Не-не-не, а тут все намного проще, Юрка. Национальный институт здравоохранения Италии обнародовал данные смертности от коронавируса за последние полгода. 99% умерших были невакцинированы. То есть, это действительно становится пандемией невакцинированных. То есть, те люди, которые говорят о том, что да нет, вот у всех уже в стране есть коллективный иммунитет, нам это не нужно, ну, вы привились, так мы как бы за ваш счет и в рамках коллективного иммунитета проживем, на самом-то деле, оказывается, нет. С февраля по июль в Италии зафиксированы почти 36 тысяч смертей от коронавируса. И среди них... Среди погибших только 1%
полностью вакцинированных.
Да, вакцинированных. 99%, точнее 98,8% погибших от этого числа – это те люди, которые отказались от вакцин. И это на самом деле очень, конечно, такой грустный и знаковый показатель. Более того, Италия тоже принадлежит к тем странам, которые, начиная с августа, вводят довольно жесткие ограничения для тех людей, которые отказываются прививаться. Например, им... То есть, точнее, там будет внедрена система ковид-сертификатов, без которых нельзя будет посещать рестораны, мероприятия в закрытых помещениях и так далее, и так далее, и так далее. Те, кто не хотят получать вакцины, они, конечно, могут там, делать себе ПЦР-тесты, но ПЦР-тесты нам нужно будет делать каждые 2 дня. То есть, ты понимаешь,
разоришься.
Но самое главное, что это просто вот история про то, что действительно коронавирус становится болезнью непривитых. В нашей стране это 6%, только пока что около 5-6% людей получили полную вакцинацию от ковида. И, конечно, вот нам, конечно, темпы нужно наращивать.
Ты видел коронавирусную статистику, вообще, мне кажется, рекордную коронавирусную статистику, правда, в хорошем смысле этого слова, в Бутане, в королевстве Бутан.
Что
мы знали о королевстве Бутан? Мы с тобой как-то там говорили об этом. Что мы знали? Мы знали, что до 70-х годов королевство Бутан фактически не признавало остальной мир, не было у него никаких связей дипломатических, и в ООН он пришел только в середине 70-х, Бутан, и начал каким-то образом налаживать сначала с соседями связи, потом с другими странами. Потом мы знаем о Бутане, что там не считают воловой внутренний продукт, а считают воловое внутреннее счастье. Считается, что это важнее быть счастливым, чем производить какой-то продукт. А теперь выяснилось, что всего за 7 дней умудрились бутанские медики провести полную вакцинацию второй уже прививкой примерно 90% всего взрослого населения Бутана. В Бутане 770 примерно тысяч человек живет. Понятно, что не все подпадают сейчас под вакцинацию, потому что только совершеннолетних. Ну, то есть, в любом случае, речь идет о сотнях тысячах человек, которые привили за неделю вот второй прививкой. При том, что были большие проблемы с вакцинами, получали они вакцину из соседней Индии, потом в соседней Индии случилась вспышка заболеваемости. И из-за этой вспышки Индия переориентировала поставки вакцины на внутренние рынки, отказалась продавать на рынках внешних. Правительство Бутана включило вот эту вот самую систему COVAX, подключилось к ней, еще и обратилось на уровне Министерство здравоохранения и на уровне правительства к партнерам вообще по всему миру, там, начиная от США и заканчивая Хорватией, с просьбой: ребята, пожалуйста, помогите нам, предоставьте нам, пожалуйста, то, что у вас есть. Им предоставили и AstraZeneca, и Pfizer, и массу-массу всего со всего мира привезли. И вот в несколько дней назад, или там около недели назад, началась массовая кампания по повторной вакцинации, и за 7 дней умудрились 90% взрослого населения по второй прививке привить. И сейчас, насколько я понимаю, что сейчас у правительства Бутана остались дозы на вакцинацию уже несовершеннолетних, и, судя по всему, у них сейчас в запасе вот этих самых вакцин, самых разных, повторюсь, вакцин, больше, чем необходимо, больше, чем людей в Бутане живет, больше, чем тех людей, которые потенциально могут эти вакцины на себя принять. То есть, не исключено, что к программе COVAX подключатся уже не только вот те богатые страны, которые закупают или сами производят вакцины, но и те страны, которые были получателями и получили этих вакцин даже больше, чем им нужно было. То есть, помнишь, мы как-то у нас с тобой был кто-то из наших гостей, который говорил: к осени нас ждет ситуация, может ждать ситуация, когда все эти вакцины окажутся на свободном рынке, и любой потребитель, по крайней мере, в Украине, по крайней мере, вот в Европе, в том числе и в Восточной, сможет спокойно выбирать, какой привиться, чуть ли не в аптеке можно будет выбрать себе эту самую вакцину и спокойно уколоться и жить дальше. Ну, не знаю, насколько это так будет, но вот опыт Бутана показывает, что это не фантастика, не миф, а вполне себе возможно реальное развитие событий.
Да, но коронавирус, конечно, с одной стороны, глобальная угроза, которая угрожает всем без исключения. Хотя, как мы вчера рассказывали, все-таки есть диктаторские режимы, которые пытаются либо не замещать коронавирус, либо пытаются просто играть в жесточайшую изоляцию на примере Северной Кореи. Но есть одновременно... То есть, при всех общих бедах, которые роднят абсолютно человеконенавистнические режимы или какие-нибудь там узурпаторские, и при том, что коронавирус угрожает тем странам, где государство служит инструментом развития собственного населения, это все не отменяет других кризисов. Вот помнишь, мы когда-то касались этой истории про то, как Беларусь фактически шантажирует Европу...
Беженцами.
Беженцами, да. И эта история продолжается, конечно.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Там в Литве, которая больше всего страдает от наплыва нелегальных мигрантов, ну, мы уже говорили, что фактически Минск наладил поставку мигрантов с Ближнего Востока. Тех людей, которых привозят сперва в Минск, а потом фактически там пограничники белорусские помогают им перебраться на территорию Литвы. Ну, для того, чтобы Литва сталкивалась с дополнительными хлопотами, потому что, чтобы это создавало напряжение на литовский бюджет. Там до сих пор сейчас в Литве не могут понять, что же делать. Потому что была идея даже вводить чрезвычайное положение за мигрантов.
Ты знаешь, сколько сейчас, согласно данным литовской пограничной службы, людей с начала года нелегально?
2700.
Уже даже больше. Нелегально перешли границу со стороны Беларуси.
Да, и там, собственно, изначально МВД даже предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных областях. Почему? Потому что не выдерживают они не были готовы реально, они построили вневременные лагеря для пойманных нелегальных мигрантов. Они,
собственно, в этих лагерях бунты уже начались.
Да, бунты, потому что мигранты требуют, ну, понятно, что они могут требовать. А вот отпустите нас в свободу. Дайте нам документы, мы вот здесь будем жить, и никуда мы возвращаться не намерены. Белорусы со своей стороны отказываются принимать на свою территорию всех тех нелегальных мигрантов, которые пробрались на территорию Литвы как раз-таки с территории Беларуси. То есть, фактически такой прямой шантаж. Более того, официальный белорусский МИД заявил о том, что, вы знаете, а мы готовы рассмотреть вопросы о том, чтобы на нашу территорию выдворялись нелегальные мигранты. Но вы взамен, вы, имеется в виду коллективная Европа, должны ослабить санкции. То есть, ну, это фактически такой терроризм чистой воды. А вот вы не хотите последствий от наших действий. Ну, я не знаю, тогда, там, не знаю, отменяйте санкции, деньги нам давайте.
Ну, видишь, представители соседних с Беларусью стран, представители вот тех самых стран, а уже не только Литва, уже и на латвийской границе начинают ловить. И я так понимаю, что есть какие-то, пускай единичные случаи, но, тем не менее, есть на границе с Польшей. Так вот, представители правительства этих стран уже называют то, что делает Лукашенко, гибридной агрессией или даже гибридной войной по отношению к Евросоюзу.
Да, но одновременно ты смотри, что они творят внутри страны. А мы как раз говорили про Игоря Ильиша.
Его отпустили после 10 дней заключения. Нужно напомнить, что это наш коллега, он несколько раз был у нас в эфире, скайпом включался из Минска, вместе со своей женой Катериной Андреевой он написал книгу «Белорусский Донбасс» об участии белорусских граждан в войне, как на стороне российско-оккупационных сил, так и на стороне украинских добровольческих батальонов украинской армии, вот на идущей войне на территории украинского Донбасса. Катя сейчас сидит, отбывает двухлетний срок заключения по обвинению в каком-то безумном совершенно, она просто стримила происходящее на улице из окна, и за это ее фашистский режим приговорил к 2 годам заключения. Игоря Ильиша задержали, непонятно за что и непонятно, кто это делал, какие-то силовики, около недели, чуть больше недели назад, ну, почти 2 недели назад, да. Он 10 дней просидел за решеткой, тоже непонятно, в чем его обвиняли, у него рейдернули его телеграм-канал, и, я так понимаю, стерли его фейсбук-страницу, потому что пытался с ним связаться через эти каналы связи, ну, уже после того, как он освободился, не было никакой возможности. Может быть, он восстановит, и я буду надеяться, что все будет в порядке. Извини, что я тебя перебил.
Нет, все правильно. И дело в том, что там Белсат, еще одно издание, по сути, объявили экстремистским. И теперь в Беларуси реально можно сесть, если гражданин страны перепощивает у себя материал издания, например, у себя в соцсетях материалы телеканала Белсат. Насколько я понимаю, Белсат – это польский спутниковый телеканал, который вещает на белорусском языке. Его в 2007 году организовали при поддержке МИДа Польши и общественное польское телевидение.
На самом деле, это белорусский канал, но для того, чтобы обходить бесконечные запреты, все выдумываемые и выдумываемые режимом Лукашенко, он официально зарегистрирован в Польше как польский телеканал. И вот его редакция или его корреспондентский пункт в МИДе, Минске, кстати, Игорь Ильяш работал на Белсате, он зарегистрирован как корреспондентский пункт уже польского медиа, и, по идее, это должно было облегчить и работу, и в течение многих лет действительно спасал журналистов, но вот не
может быть. Только за 2020 год белорусские силовики 162 раза задерживали наших коллег с Белсата. Вот. Мне, кстати, доводилось в Польше именно сталкиваться с журналистами этого издания. Ну, а теперь фактически это издание в Беларуси объявили вне закона. Если кто-то в соцсетях перепостит любой материал Белсата, не знаю, в том, где говорят о том, как бросают независимых журналистов в тюрьмы, о том, как фальсифицируют выборы, то теперь и этого человека отправят за решетку. То есть, ну, ты наблюдаешь и даже пытаешься вот просто понять, а как глубока кроличья нора, где кончается вот череда всего того беспредела, которым Лукашенко промышляет прямо-таки на наших глазах.
Я в Литву сейчас вернусь.
Давай.
Как раз к кризису с мигрантами. А там же уже даже есть уже бунты в бывшем, по-моему, пионерском лагере, ну, в детском каком-то лагере, куда поселили несколько сотен беженцев, начались бунты, начались выступления еще и жителей приграничных городов с просьбой каким-то образом навести порядок. Отреагировали на это литовские власти, изменили законодательство вот в части миграции, в части как раз тех регуляторных мер, которые там как раз имеют отношение к нелегальной и легальной миграции, в итоге пошли на очень спорный с точки зрения прав человека шаг и разрешили подавать мигрантам лишь одну апелляцию в случае, если им будет отказано в предоставлении вида на жительство, предоставление вот беженства, предоставление права на беженство. То есть человек имеет право подать вот эту самую заявку на беженство. Если ему отказывают, то он может только один раз оспорить. Это не может пройти.
То есть они сократили процедуру для того, чтобы судебные иски не были завалены двумя, тремя, четырьмя, пятью тысячами исков от мигрантов нелегальных, которые на территорию страны поставляют Беларусь.
И сейчас вовсю идет строительство стены. Там, по-моему, 550 километров, я могу путать, или около 600 километров протяженности границы Литвы и Беларуси. И там сейчас строят вовсю стену, уже там эстонцы помогают, и кто только не помогает. И эта история заставила меня вспомнить историю о стене Трампа.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ти ж пам'ятаєш одне із обіцянок Дональда Трампа, значить, построїти стіну
на границі з Мексикою.
В общем,
которую он ещё причём собирался строить почему-то за счёт Мексики.
Там у него была затея, когда он об этом говорил, что мы будем строить за счёт Мексики, потом кто-то из его администрации объяснял: "А мы действительно сейчас соберём с мексиканцев деньги, они же к нам ездят в Штаты". И мы с каждого автомобиля с мексиканскими номерами или с каждого человека с мексиканским паспортом будем брать дополнительные деньги за въезд к нам для того, чтобы эту стену они действительно платили. Естественно, ничего из этого не вышло. Они там дошли до того, что на переговорах президенту Мексики говорили: ну, ты введи там правила, собирай деньги. Ну, то есть, ну, ребята такие. Но на самом деле ведь стену уже начали строить. И уже сейчас там несколько компаний получили подряды. Несколько компаний получили подряды на строительство стены и даже вовсю там ее строили. Одна из этих компаний – это компания человека по имени Томми Фишер. Он построил, значит, кусок стены из 15 тысяч стальных прутьев большой высоты, вот длинные стальные прутья, между ними совсем небольшое расстояние, чтобы человек не мог протиснуться. Он называет это вот тот забор, который он построил. Забор идет вдоль речки Рио-Гранде. По реке Рио-Гранде проходит граница в Техасе между США и Мексикой. Он называет вот этот вот забор Ламборгини всех стен. Ламборгини в мире стен, настолько ему нравится. Он начал это строительство, его компания, Fisher Industries она называется, еще в 2016 году, после того, как получили какие-то деньги от как раз администрации Дональда Трампа. Выступили подрядчиками, выбирала администрация, кого бы нанять, чтобы делать. И вот он пришел и, значит, получил заказ и начал строить. В итоге он получил, по-моему, там сначала миллион с копейками, потом еще около 7 миллионов, но выяснилось, что в итоге ту часть стены, которую он построил, значительно дороже, чем он получил денег. Она в итоге стоит 30 миллионов долларов, в 20 раз дороже изначальной цены оказалось, и он теперь ищет покупателя на эту стену. Он теперь ждет, что кто-нибудь может эту стену купить, ну, в первую очередь, конечно, федеральное правительство. Но там и федеральное правительство, и правительство штата Техас не очень довольны этой стеной, потому что она строилась абы как, скорее нужно было освоить деньги. В итоге нарушили все возможные экологические, технические предписания. И уже даже говорят, что, слушайте, так они торопились, так они нарушили береговую линию Рио-Гранде, так они хотели как можно скорее освоить трамповские деньги, что в итоге действительно разрушили береговую линию, что может привести к затоплению приграничных районов по обе стороны Рио-Гранде, и в Мексике, и в Техасе. А тут говорит: нет, у меня все равно Ламборгини среди стен, покупайте мою стену, вы лучше не найдете. Это какая-то орловская история. Он построил стену для Трампа, Трампу не нужна, может, кто-нибудь другой купит? Ну, ты бы купил за 30 миллионов стену на границе Техаса и Мексики?
Да, дело за малым осталось, просто займи 30 лишних миллионов. Евро, слушай, ты знаешь, мы все время вспоминаем эту злосчастную Олимпиаду в Японии. Она действительно содержит массу, она действительно войдет в историю не благодаря олимпийским рекордам, а в первую очередь благодаря самой истории своего проведения. И проблема даже не в том, что Олимпиада 2020 года проходит в 2021 году, что году, что само по себе необычно, но, наверное, в первую очередь это сочетание коронавирус, ограничения и спорт. Слушай, дело в том, что вообще очень любопытная история. Я о ней не знал, почему в Японии, Япония так не похожа на всех, проживает коронавирус. И почему там такой высокий уровень претензий к властям? Дело в том, что в Японии есть два противоречащих тренда. С одной стороны, в Японии чрезвычайно низкий уровень вакцинации. Ну, то есть, если в Канаде две трети населения уже получили обе дозы, и они могут говорить о том, что там Канада, США, Великобритания очень близко приближаются к выработке коллективного иммунитета, то в Японии только треть населения получила две вакцины. Что для категории развитых стран очень невысокий уровень вакцинации коллективной. А с другой стороны, мы имеем то, что смертность Японии в 15 раз ниже, чем в США. Ну, просто потому, что японцы чрезвычайно дисциплинированные люди, и когда японские власти объявили о том, что, ребят, сидите дома, не ходите никуда, японцы взяли под козырек и никуда не ходили, сидели дома, соблюдали дистанцию, и в итоге смертность, несмотря на низкий уровень вакцинации, была чрезвычайно невысока. Но одновременно, почему же так произошло? Япония – одна из богатейших стран, с очень высоким лобби в мире, с отличными связями на международных технологических рынках. Компания, для которой наверняка открыты двери в международные медицинские холдинги, которая наверняка с легкостью может договориться о поставках вакцины для своих собственных граждан. Почему же она пасет задних в вопросе вакцинации? А дело в том, что у японских специалистов, чиновников и врачей были амбиции разработать свою собственную вакцину. Они планировали разработать МРНК-вакцину, которая будет вкалывать, но они немного просчитались со временем, потому что оказалось в конечном счете, что японский препарат будет, но на рынке он окажется не раньше 2022 года. А это значит, что весь 2021 год Япония будет сидеть без вакцин и остатки 2020, ну, то есть конец 2020. В итоге просто другие разработчики вакцин опередили японцев. И японцы в последний момент спохватились и только тогда стали закупать к себе там Pfizer, Moderna и другие вакцины. То есть у них просто они с большим отставанием начали процедуру вакцинации. А для того, чтобы не подвергать своих граждан риску из-за Олимпиады, знаешь, сколько занимает список ограничений на Олимпиаде?
Мы с тобой уже говорили, 70 с чем-то страниц.
70 страниц, и там, среди прочего, есть, конечно, совершенно невероятные запреты, о них подробнее.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Так чого можна, чого нельзя на Олімпіаді розказувати?
Слушай, це дуже любопытно. Во-первых, ми ж говорили, що запретили зрителям бути на трибунах. Более того, не тільки на трибунах запретили зрителям собиратися, но где бы то ни было запретили коллективный просмотр Олімпіади. То есть не получится, например,
в спортбар пойти,
или у кого-то там, я не знаю, там собраться в публичном месте. Если нам смотреть. Кроме того, ты знаешь, очень любопытно наблюдать за тем, как в олимпийской деревне самим спортсменам запрещено жать друг другу руки, обниматься. А в комнатах для спортсменов, которые рассчитаны на двоих, соответственно, участников, подушки на кроватях разложили так, чтобы спортсмены спали головой в разные стороны. Ну, то есть, это история про то, что каждый должен спать головой к стенке, а не друг к другу, для того, чтобы... Более того, во время состязаний запрещено подбадривать спортсменов криками. Потому что...
Да, мы уже с тобой говорили, петь нельзя, нельзя петь и нельзя кричать. Нужно аплодировать, да. Да,
да, это, конечно, удивительная история. И все-таки в олимпийской деревне действует сухой закон, запрещено передвигаться перед маской. И более того, призовые места... Если люди занимают, то им запрещено снимать маску, я даже, так понимаю, во время фотографии. То есть, ну, папа, а ты вот, собственно, на первом, на втором или на третьем месте
стоишь? Я уже не помню, так давно было, да. Давно.
Ну, кто-то из этих в маске, это твой папка, да, вот примерно так.
А ты видел еще, какие скандалы, связанные, например, с корпусом стражи Исламской революции, вспыхнули в Олимпиаде? Хотя, казалось бы, да, где Олимпиада в Токио и где корпус стражи Исламской революции? Тем не менее, вспыхнул скандал. А в золотую медаль в состязаниях по стрельбе из пневматического пистолета получил иранский медбрат, который, как он сам говорил, что вот он в перерывах между вот работой в больнице или где-то он там еще работает, он тренируется в тире корпуса стражи Исламской революции. И он не просто получил золотую медаль, а он еще и поставил какой-то олимпийский рекорд. Иранская оппозиция, увидев, значит, награждение по телевизору, заявила: ребят, подождите, стоп, но это же все байки, он вам врет, никакой он не медбрат, он не ходит тренироваться в тир корпуса стражи Исламской революции, потому что там кто-то ему симпатизирует. Он сам является боевиком корпуса стражи Исламской революции, он является снайпером корпуса стражи Исламской революции, он убивает людей, он убивал людей в том числе на войне в Сирии, он убивал, вероятно, мирных протестующих в самом Иране, а вы не просто выпускаете на Олимпиаду, вы им еще даете золотую медаль и показываете это, значит, по телевизору. Напомнили о том, что корпус стражи Исламской революции, а признан в США террористической организацией.
Так подожди, я самое главное пытаюсь понять. Ведь дело в том, что Олимпиада – это соревнование любителей, то есть людей, которые не зарабатывают деньги на основном умении. То есть поэтому, например, Кличко не может поехать выступить на Олимпиаде, принять участие в Олимпиаде по боксу, потому что он в профессиональном спорте, в том спорте, который приносит ему деньги. Так, это... И человек, который работает снайпером в армии, для него это тоже ведь профессиональное занятие.
Но он по трудовой книжке, он медбрат, понимаешь? Ну, то есть, пойди тут, пойди докопайся. И там как раз с Ираном много всяких историй связано. И вот, например, самая, как мне кажется, интересная история, связанная с Ираном. Есть такой дзюдоист, борец, которого зовут Саид Молай. Он выступал за Иран еще 2 года назад и вынужден был на одном из соревнований под давлением тренеров специально проиграть какому-то из соперников, потому что, выиграв у этого соперника, он выходил бы там в четвертьфинал, в следующий круг соревнований, где встретился бы с израильским спортсменом. Поскольку Иран вообще не признает, иранское руководство, иранское правительство не признает право Израиля на существование и всячески при каждом удобном случае рассказывает, что мы его разнесем, уничтожим, и все о нем забудут, то они не могли допустить, его тренеры не могли допустить, чтобы он встретился с израильским спортсменом, еще вдруг, не дай бог, бы ему проиграл. В итоге после этих соревнований...
Просто Израиля не существует, поэтому давайте провалим раньше.
Ну, то есть, официально, конечно, ничего такого не было. Парня настропалили где-то там, значит, в раздевалке, обязательно проиграя, чтобы на израильтянина не выходить. Он после этого расстроенный уехал в Германию, перебрался жить в Германию. В Германии он, знаешь, чье гражданство получил? Вот в жизни не догадаешься. Но. Он сейчас, вот чтобы ты понимал, он выступал сейчас на Олимпийских играх в Токио, представляя Монголию. Он в сборной Монголии теперь выступает и защищает флаг Монгольской Республики. Так вот, этот парень выиграл в итоге серебряную медаль. Эту серебряную медаль посвятил, знаешь, кому? Израилю. Он говорит, я, говорит, посвящаю эту победу, ну, в том числе и Израилю, потому что я из-за позиции, значит, моего руководства моей предыдущей страны по отношению к Израилю вынужден был проиграть такие важные для меня соревнования, а теперь вот, поскольку я уже могу спокойно соревноваться с кем угодно, ничего не боясь, на меня никто не давит, я хочу посвятить свою серебряную медаль еще и Израилю. Вот такая вот история.
Слушай, одновременно ты понимаешь... Мы в этой студии немало времени посвятили обсуждению Венгрии и Польши. Обсуждали то, что Европа продолжает быть куда более пестрой, нежели мы привыкли на нее смотреть из Киева, что в Европе есть самые разные государства, и в том числе те государства, которые порой правительства которых порой выступают в роли такой бабы-яги, которая всегда против, и которая демонстративно пытаются бить горшки с чиновниками из Брюсселя, пытаются... не знаю, пестовать европейские, точнее, там, свои собственные духовные скрепы. Это, в частности, власти Венгрии и власти Польше. Но в какой-то момент у этих самих властей и Польши, и Венгрии случаются проблемы, которые заставляют всех задуматься о том, а какое будущее ждет эти две страны.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Слушай, авторитарні режими, які одновременно пытаются, власти, которые одновременно пытаются быть популистами, а с другой стороны играются в авторитаризм и преследуют инакомыслящих, которые скупают все независимые медиа и ставят их под контроль, это история про Венгрию. И там в Венгрии недавно разразился скандал новый. Почему? Потому что оказывается, что власти пользовались программой «Пегасус», которая позволяет отслеживать устройства, в том числе мобильные устройства, в Венгрии несогласных. И там даже люди начали выходить на митинги в Будапеште именно потому, что правительство использовало шпионское программное обеспечение для слежки за журналистами, за бизнесменами, которые финансируют оппозицию, за юристами, которые отстаивают интересы несогласных. И, судя по отчетам, по данным Associated Press, примерно 300 человек стали жертвой вот этого властного шпионажа, который могли организовать именно власти Венгрии. И сейчас, конечно, оппозиция требует отставки правительства. Не знаю, насколько это вероятно, но, с другой стороны, мы помним, что официальный Будапешт, он как раз-таки в последнее время довольно активно бьет горшки с Европой, принимает дискриминационные законы, которые бьют по ЛГБТ и так далее, и так далее. И ему вторит и Польша, которая, например, на законодательном уровне запрещает аборты. Хотя, на самом деле, с точки зрения современных правозащитников, вряд ли мужчины должны принимать решения за женщин относительно того, что должны женщины делать со своим телом. И более того, мы же помним совершенно иную Польшу. И Польшу, которая существовала в 90-е и в нулевые годы, которая была главным адвокатом Украины на Западе, которая все раз за разом протягивала Украине руку помощи. Польша, которая реформировалась по европейским канонам, и во главе которой были демократы, значит, либеральные демократы, например, гражданская партия, гражданская коалиция и ее лидер Дональд Туск. Долгое время он был представителем Польши в европейских властных структурах, а теперь вернулся в польскую политику, возглавил крупнейшую оппозиционную силу гражданская коалиция, и у этой партии резко пошли рейтинги вверх, примерно двукратный рост. Если за действующую партию «Право и справедливость», которая стоит на таких довольно консервативно-популистских позициях, готовы проголосовать каждый третий поляк, то, например, за гражданскую коалицию готов голосовать каждый четвертый. То есть, если у действующей партии власти 33% голосов, то у гражданской коалиции 26% голосов, на 10% больше, чем это было до возвращения Дональда Туска в польскую актуальную политику. На самом деле, я-то помню, какой была польская политика в нулевые. Помню, какой она была в десятые. И все время интересно, будет ли возврат.
Ленина мальчиком помнит. Смотри, давай я тебе расскажу другую историю.
Я мог бы сказать, что я Мацарского без бороды помню. Ну, кто
же помнит?
Никто не видел Мацарского без бороды.
В Федерации американских ученых, внутри этой федерации, есть специальный проект по выявлению атомной угрозы для мира. И вот этот самый проект обнаружил 110 новых пусковых шахт, построенных китайским правительством в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе, в пустыне, судя по всему, не очень далеко от монгольской границы. Всего несколько недель эти же самые ученые обнаружили еще больше ста строящихся пусковых шахт в другом китайском регионе и подсчитали, что, судя по всему, прямо сейчас в работе у Китая находится около 250 шахт для ракет, способных нести атомное вооружение на себе. Китайское правительство никак это не комментирует, Но американцы говорят, вы знаете, похоже, что это действительно настоящие пусковые шахты, но мы, правда, не знаем, в каждой ли из них, для каждой ли из них у китайцев сейчас есть ракета, в каждую ли они действительно смогут запихнуть ракету. Потому что, вот, например, у американцев во время, в разгар холодной войны тоже было огромное количество пусковых шахт, но далеко не в каждой из этих пусковых шахт была ракета. Это было придумано специально, даже было специальное название для такой вот тактики. Мы делаем шахт больше, чем у нас ракет, и называем это игрой в наперстке.
То есть для того, чтобы вы не знали, что бомбить, условно говоря?
Да, для того, чтобы вы не знали, что бомбить, а для того, чтобы еще больше запутать, значит, потенциального противника, эти ракеты время от времени перевозились из одной шахты в другую. И по идее, Советский Союз никогда не знал, в какой именно шахте есть ракеты, а в какой именно шахте в данный момент ракеты нет. Поэтому там что, бомбить все сразу несколько сотен или как действовать? Ну, в общем, в итоге действительно был такой подход, который действовал в течение нескольких десятилетий. Но вот что там у китайцев происходит, никто не знает. Есть спутниковые снимки, сделанные, я так понимаю, американскими как раз агентствами, может быть, не только государственными, может быть, еще и частными, летают же и частные спутники. И вот с помощью этих самых фотографий ученые смогли выяснить, да, действительно, есть сейчас в работе несколько десятков или даже несколько сотен тех самых ракетных шахт, которые делаются не просто как вот пусковые шахты для каких-то ракет, а как пусковые шахты для конкретно ракет, которые могут нести на себе и чаще всего именно несут на себе вот эти самые ядерные заряды. Поэтому, видишь, мир становится куда более небезопасным, даже несмотря на то, что Туск возвращается в большую польскую политику.
Ну, знаешь, да, мы из Украины привыкли воспринимать, что Россия – это глобальная угроза миру, а с другой стороны, можно поднять Байдена, который выходит и говорит, а что такое Путин? Путин, у него есть только нефть и ядерное оружие, больше ничего нет. А с другой стороны, мы видим глобальную угрозу от Китая, который, ну, в отличие от той же России, может значительно на большую влияние и мощь претендовать в современном мире. И при этом называть этот Китай каким-то, не знаю, вегетарианцем было бы, наверное, несколько поспешно.
Как-то мы на не очень веселой ноте заканчиваем программу.
Конечно, тебе сегодня еще вторую дозу вакцины получать завтра.
Завтра утречком. Поэтому завтра я завтра прогуляю. Честно могу сказать, помню, как мне было кисло после первой дозы вакцины. Попросил Павла завтра найти кого-нибудь на смену. Знаешь, только что вот пока он не нашел.
Но... А я буду держать кулаки, чтобы ты перенес без последствий и все-таки пришел завтра.
Ну, посмотрим. Всего хорошего. Счастливо.
Берегите.
Подвижные стандарты.